Аманда Крик. Кольца Афродиты. Глава первая. Темные окна разрушенного старинного здания безмолвно предупреждали о темпераменте хозяина дома. Миссис Амелия Йорк. Руины. Глава первая. Сидя перед пылающим камином, безумный монах из Манкреста предавался печальным размышлениям. Казалось, он стоит у самого колодца и смотрит в глубокие темные воды меланхолии. Он пока еще не погрузился в эти глубины, но чувствовал, что душевное равновесие может очень скоро его покинуть. Много лет он противился искушению предаваться мрачным мыслям. Занятия науками, а также необходимость воспитывать весьма бойких, растущих без матери сыновей, привели его к убеждению, что внимание следует концентрировать на более важных вещах. Однако полтора месяца назад его наследник Карлтон и младший сын Уильям отправились в турне на континент в сопровождении их старого наставника. Безумный монах был поражен тем, какими опустевшими стали старинные залы аббатства Монкрест. Он остался один, если не считать верных слуг и громадного пса по кличке Эльф. Он знал, что когда Карлтон и Уильям приедут домой, к прошлому возврата не будет. Сыновьям было, соответственно, 19 и 17 лет, и они стояли на пороге зрелости. Это были сильные, умные, независимые молодые орлы, готовые отправиться в самостоятельный полет. Он знал, что склонность предаваться мрачным мыслям у него в крови и пришла от предков, длинной цепочки людей, которые носили титул графа Монкреста до него.
Когда-то давно один из них заработал злосчастное прозвище, распространившееся на все последующие поколения.
Безумные монахи. Лежащий перед камином громадный пес пошевелился, словно почувствовав беспокойство хозяина. Он приподнял массивную голову и уставился на Лео Дрейка.
«Все дело в буре, эльф. Атмосфера заряжена электричеством. А это оказывает неблагоприятное воздействие на человека с таким темпераментом, как у меня».
Казалось, эльф не был полностью удовлетворен объяснениями хозяина, однако все же опустил голову и положил ее на огромные лапы. На широком кожаном ошейнике тускло поблескивали металлические кнопки. Внимание Лео привлекли серебристые пучки волос вокруг носа эльфа. Недавно похожего оттенка волосы он обнаружил в своей шевелюре, когда брился перед зеркалом.
«Как ты думаешь, эльф, мы с тобой стареем?»
Эльф презрительно проигнорировал эту реплику. Он даже не стал открывать глаза.
«Ну и слава богу, ты меня успокоил».
Лео взял со стола стакан с остатками бренди и сделал глоток.
А то я на какой-то момент слегка огорчился.
За окном свирепо выл ветер. Вот уже несколько часов он зло набрасывался на каменные стены старинного аббатства, в котором до этого жило несколько поколений безумных монахов. Время от времени сверкали далекие молнии, освещая библиотеку какими-то мертвенными вспышками. Однако худшее было позади. Разгул стихии шел на убыль. Лео вынужден был констатировать, что в последнее время исследование тайн древних цивилизаций не в силах отвлечь его от мрачных вод темного колодца меланхолии.
Проблема может оказаться гораздо более серьезной, эльф. Возможно, нам снова следует заняться охотой.
Эльф ударил хвостом по полу, выражая полное согласие с предложением хозяина.
К сожалению, в наших краях в последнее время не встречается интересная дичь.
Лео снова глотнул бренди.
Однако мне необходимо придумать какое-нибудь развлечение. Иначе я могу кончить так, как некий персонаж в одном из леденящих кровь романов, которыми заполнены сейчас все библиотеки.
Эльф повел ухом. Лео подозревал, что пес даже меньше его интересовался романами ужасов.
Я сейчас и сам могу ходить ночью пустынными комнатами, в которых водится паутина по углам, выискивать призраки и привидения, которые прячутся в тени, и мечтать, как в мои руки попадет прекрасная и беспомощная героиня.
Впрочем, мысль о прекрасной и беспомощной героине попадающий в его объятия, нисколько не улучшило его настроение. Дело в том, что уже в течение весьма длительного времени в его объятиях не было ни беспомощной, ни какой-либо иной женщины. Возможно, что именно это печальное обстоятельство и было причиной его нынешнего беспокойства. Он посмотрел на забитые книгами полки. Ничто его сейчас не интересовало. Похоже, тоска пронзила его до самых печенок. Лео решил, что не мешает наполнить стакан новой порцией бренди. Эльф снова поднял голову, но на сей раз его взгляд обратился не к Лео, а к окну.
«Что, беспокоит буря? Тебе доводилось видеть грозы и похлеще этой».
Эльф проигнорировал слова хозяина. Он легко поднялся на ноги и на несколько секунд замер, затем направился по толстому ковру к окну. Его громадные лапы не производили при этом ни малейшего шума. Увидев, как насторожился пес, Лео нахмурился. Кто-то приближался к аббатству, и это в середине ночи, в разгар разгулявшейся весенней грозы.
«Невероятно», — сказал Лео. «Кто мог осмелиться приехать ко мне без приглашения? Я никому его не посылал с тех пор, как месяц назад согласился принять этого идиота Гилмартина».
Он поморщился при воспоминании о том коротком визите. Чарльз Гилмартин мнил себя ученым, но на поверку оказался шарлатаном и дураком. Лео не переносил подобных типов. Он не желал тратить попусту время на разговоры с ними. Новая, еще более отдаленная вспышка молнии осветила ночное небо. За этим последовал, нет, вовсе не гром, а приглушенный стук колес экипажа о каменную дорожку переднего дворика. Кто-то имел дерзость появиться без предупреждения в аббатстве.
«Черт побери!»
Лео поднял графин и плеснул бренди в стакан.
«Кто бы он ни был, но наверняка он хочет, чтобы я предоставил ему на ночь убежище, эльф».
Эльф молча смотрел в окно.
«Финч от него отделается».
Финч появился в аббатстве, когда Лео был мальчишкой, и за годы службы в доме ему пришлось научиться отделываться от непрошенных гостей. Манкрестская легенда гласила, что безумные монахи славились своей негостеприимностью, и в этом была большая доля истины. У хозяев аббатства существовала многовековая традиция избегать тех, кто мог им наскучить, и поэтому они стояли как бы в стороне от богатой событиями светской жизни. Эльф тихо заворчал. Лео отметил, что это было вовсе необычное, предупреждающее ворчание. Скорее, в ворчании слышался вопрос. Послышался стук копыт о камни, карета остановилась во дворе. Со стороны конюшни раздались голоса. Зычно крикнул кучер, требуя, чтобы ему помогли с лошадьми.
«Подними свою задницу, ты, человек! У меня в карете уважаемая леди со своей горничной. Им требуется тепло и приличная еда. Да поторопись! Эти чертовы молнии напугали лошадей до полусмерти!»
Лео оцепенел.
«Леди? О чем он говорит, черт возьми?»
Навострив уши, эльф продолжал вглядываться в темноту. Лео ничего не оставалось, как поставить стакан с бренди, подняться с кресла и подойти к окну. Он встал рядом с эльфом и положил ладонь на широкую голову пса. Внизу во дворе аббатства разыгрывалась необычная сцена. Каретные фонари очерчивали контуры небольшого, забрызганного грязью экипажа. Два грума с фонарями вышли из конюшни и направились к карете. Кучер, закутанный в плащ с капюшоном, спустился со своего сиденья и открыл дверцу экипажа.
«Кто бы они ни были, — сказал Лео, — они получат сейчас отворот-поворот. Финч очень скоро от них отделается».
Финч появился на лестнице парадного входа. Немолодой дворецкий, очевидно, ужинал на кухне. В одной руке он держал недоеденный кусок сыра, другой застегивал пальто на растолстевшей талии. Сунув остатки сыра в рот, Финч энергично замахал руками. Поскольку рот у него был полон, а окно закрыто, разобрать его слова было не так-то просто. Тем не менее, Лео понял его.
«Эй, вы! Что это такое?»
Финч сбежал вниз по лестнице.
«Кто вы такие, чтобы приезжать сюда без уведомления в столь недобрый час?»
Движимый любопытством, Лео открыл окно, чтобы получше все слышать. Дождь почти прекратился, однако порывы ветра несли с собой достаточно влаги, и волосы его быстро стали мокрыми. Эльф сунул нос в окно, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха.
«К вам гости, человек!»
Кучер протянул к дверце кареты руку, собираясь помочь приехавшим выйти.
«Это владение графа Монкреста», — заявил Финч. «Он не ожидает никаких гостей. Вы приехали по ошибочному адресу».
Прежде чем кучер успел что-то ответить, из кареты вышла женщина в плаще, лицо которой скрывал капюшон. По всей видимости, ее нисколько не пугал столь нелюбезный прием со стороны Финча. «Напротив», — холодным, непререкаемым тоном возразила она, — «аббатство Монкрест как раз то место, куда мы направлялись. Будьте добры уведомить его светлость, что у него гости. Меня зовут миссис Беатрис Пул. Со мной горничная. Мы намерены здесь переночевать». Финч выпрямился во весь рост. Он возвышался над Беатрис Пул, которая, как определил сверху Лео, не отличалась высоким ростом. Однако это с лихвой компенсировалось командирским тоном, которому позавидовал бы сам Веллингтон.
«Его светлость не принимает незваных гостей», — скрипучим голосом сказал Финч.
«Чепуха! Меня он примет!»
«Мадам!
Уверяю вас, я не двинусь отсюда, пока не поговорю с ним!» Беатрис посмотрела на карету. «Выходи, Селли! Даже страшная гроза не остановила нас в пути. Про такую погоду хорошо читать в романе, но в жизни она создает огромные неудобства».
«Это уж точно, мадам!»
Дебелая полногрудая женщина позволила помочь ей спуститься на землю.
«Такая плохая ночь! Плоха что для человека, что для зверя, Неспа!»
Лео поднял брови, услышав, с каким дурным произношением были сказаны последние слова по-французски. Он мог побиться об заклад, что Селли, кем бы она ни была, не провела во Франции ни одного часа. «Сейчас мы обогреемся и обсохнем», — сказал Беатрис.
«Стойте здесь!»
Финч вытянул в обе стороны руки, загораживая доступ к лестнице.
«Вы не можете просто так сами себя пригласить в аббатство Монкрест.
Я не для того проделала огромный путь, чтобы стоять на пороге и ждать», — заявила Беатрис. «У меня дело к его светлости. Если вы не собираетесь проводить меня в дом цивилизованным образом, то будьте добры отойти в сторону».
«Здесь отдает приказание его светлость», — угрожающим тоном произнес Финч.
«Я совершенно уверена, если бы он знал, что сейчас здесь происходит, он немедленно приказал бы вам пригласить нас в его дом».
«Это говорит лишь о том, как плохо вы знаете его светлость», — парировал Финч.
«Я слышала, что граф Монкрест известен своей эксцентричностью», — сказала Беатрис. «Но я отказываюсь поверить в то, что он отдаст двух беззащитных, невинных, измученных женщин на растерзание стихии».
«Леди умеет прибегать к весьма драматическим фразам, не правда ли?»
Лео рассеянно почесал эльфа за ушами.
«Что-то подсказывает мне, что наша миссис Пул не относится к числу ни беззащитных, ни невинных существ. Да и назвать измученной ее вряд ли возможно».
Эльф повел одним ухом.
«Если леди осмеливается приезжать к Монкресту среди ночи без приглашения в сопровождении одной только горничной, ее нежным цветком не назовешь».
Эльф шевельнулся и сильнее высунулся в окно. Широко разведя руки, Финч отступил по лестнице вверх.
«Мадам, я настаиваю, чтобы вы вернулись в карету!»
«Не будьте смешным!» Беатрис наступала на него с решительностью фельдмаршала. Ляо невольно улыбнулся.
«У бедняги Финча нет никаких шансов выстоять, эльф!»
«Послушайте!» В голосе Финча послышалось отчаяние.
«На окраине деревни есть гостиница, вы можете провести ночь в ней. Я передам его светлости, что вы хотите поговорить с ним утром. Если он даст согласие, я сообщу вам».
«Я проведу ночь под этой крышей, равно как и сопровождающие меня люди». Она махнула рукой в сторону кареты. «Проводите Джона в сухое чистое помещение. Не забудьте подать ему кружку Элли и горячего мяса. Боюсь, что бедняге пришлось хуже всех в эту кошмарную грозу. Я не хочу, чтобы он простудился. Что касается горничной, то, разумеется, она пойдет со мной». Кучер торжествующе ухмыльнулся Финчу.
«Как видишь, мне не требуется ничего особенного. Несколько ломтиков ветчины, кусок пирога с рыбой, если есть под рукой, да еще Эль. Хотя я к тому же неравнодушен к пудингу».
«Распорядитесь также насчет пудинга и всего прочего, чего ему захочется», — сказал Беатрис. «Он того заслуживает после встречи с разбойниками».
«Разбойниками?»
— вытаращил глаза Финч. «Это было ужасно!» Селли приложила руку к горлу и содрогнулась. «Эти негодяи не остановились бы перед тем, чтобы изнасиловать невинных женщин, таких как мадам и Ми. Нам чертовски повезло, что мы были...» «Довольно об этом, Селли», — перебила ее Беатрис. «Не надо мелодрамы. Все обошлось для нас вполне благополучно».
«Что за разбойники?» — ошарашенно спросил Финч. «На землях Манкреста нет никаких разбойников. Они не посмеют сюда прийти».
«Да, что за разбойники?» — тихо повторил вопрос дворецкого Лео, внимательно наблюдая за происходящим из окна. «Грабитель действовал на другой стороне реки», — пояснила Беатрис. «Сразу за мостом. Мерзкий тип. К счастью, со мной был пистолет. Джон тоже был вооружен. Нам удалось напугать его».
Кучер ухмыльнулся Финчу. «Смею добавить, негодяй меня даже не заметил. Страху на него нагнала миссис Пул. Я так думаю, он никогда не видел леди с пистолетом. Может, теперь он поостережется грабить следующую карету?»
Пропуская мимо ушей не столь важные для него детали, Финч счел возможным заметить.
«Если вы повстречались с ним на другом берегу реки, то это значит, что он не на землях Монкреста».
«Какое это имеет значение?» — возразила Беатрис. «Разбойник он и есть разбойник».
«Поскольку он не на земле Манкреста, его светлости нет необходимости заниматься этой проблемой», — пояснил Финч.
«Ах, как удобно для его светлости!» — не без яда проговорила Беатрис.
«Мадам, похоже, вы не знакомы с положением дел», — огрызнулся Финч. «Его светлость весьма щепетильно относится к некоторым вещам».
«Как и я. Когда устроите Джона, можете принести поднос с горячим чаем и что-нибудь к чаю Селли и мне. После того, как мы немного подкрепимся, я повидаюсь с его светлостью».
«Не забудьте поставить на поднос пинту джина, сильвупле», — вмешалась Селли, — «для медицинских целей».
«Аббатство Монкрест — это вам не какая-нибудь вшивая гостиница, миссис Пул», — рявкнул Финч.
«В таком случае обслуживание и еда должны быть здесь гораздо лучше, нежели там, где мы вынуждены были остановиться прошлой ночью. Будьте любезны, сообщите его светлости, что я готова буду встретиться с ним через полчаса». Порыв ветра сорвал капюшон с головы Беатрис, и взору Лео открылось ее лицо, на которое падал сноп света из приоткрытой двери. Прежде чем Беатрис натянула капюшон, Лео успел рассмотреть ее профиль. Высокий, свидетельствующий об уме, лоб, прямой нос и изящный подбородок. Ей было лет под 30. К такому выводу пришел Лео. Определенно принадлежит к светскому обществу и весьма своенравно.
«Сказать его светлости, что вы встретитесь с ним через полчаса?»
Финч пожал плечами и нагнул голову, словно бык, приготовившийся к бою.
«Кто это может приказать его светлости? Он ведь не какой-нибудь несчастный слуга, мадам!»
«Господи, да я и не думала приказывать графу Монкресту!» Ровным голосом сказала Беатрис. «Я лишь полагала, что его светлость пожелает быть в курсе событий, которые происходят под крышей его дома».
«Смею вас уверить, мадам, у его светлости есть способы узнать о том, что происходит в его собственном доме и на его землях»,
зловещим тоном произнес Финч.
«Способы, о которых даже не подозревают многие простые смертные, если вы способны понять, что я имею в виду».
«Я полагаю, вы имеете в виду интригующие слухи о том, что его светлость имеет отношение к некоторым сверхъестественным явлениям. Лично я нисколько в это не верю».
«Может быть, вам стоило бы поверить, мадам, для вашего же блага?»
Беатрис хмыкнула. «Не пытайтесь меня запугать, добрый человек. Вы зря тратите время. Я нисколько не сомневаюсь, что местные деревенские жители смакуют подобные сказки. Но я считаю себя специалистом по этой части и не верю той чуши, о которой слышала». Лео нахмурился.
«Специалист? Черт подери. Что она имеет в виду? Хотел бы я знать».
Эльф пошевелил ноздрями, нюхая воздух. По-видимому, терпение Беатрис иссякло. «Селли, мы не будем ждать более ни одной минуты. Пошли в дом». Проворство, с которым Беатрис двинулась вперед, застало Финча врасплох.